Послание апостола Павла к Галатам. Мы сегодня приступаем к одной очень важной теме. Это важная часть послания, вторая часть пятой главы и вся шестая глава. Она касается практического аспекта жизни Евангелия. Евангелие Иисуса Христа – крайне важное явление. Оно определяет жизнь или смерть. Если человек знает Евангелие, если он принял Евангелие, то, которое от Бога пришло, он имеет вечную жизнь. Дух Святой живет в нем, он, Дух Святой, принес с собой спасение, он принес с собой Божий характер, Божью природу, и именно она гарантирует то, что человек будет навеки в общении с Богом, что он спасен от ада, он спасен от вечного наказания, и он принадлежит Господу. Все это связано с Евангелием. Для того, чтобы быть спасенным, недостаточно исполнять какие-то религиозные правила, недостаточно принадлежать какой-то организации, недостаточно иметь определенные философские представления или понятия о чем-то. Для этого нужна реальная, живая связь с Господом Иисусом Христом, которая возникает в результате действия Евангелия Иисуса Христа. Вот почему Евангелие представляется в Священном Писании снова и снова с разных сторон, для того, чтобы помочь каждому человеку, соприкасающимся с Божьим Словом, его понимать и им практически жить. Послание Галатам – одно из мест в Священном Писании, которое представляет Евангелие особенно ясно, детально, подробно. Евангелие является не просто упомянуемой темой этого послания, а главной, центральной темой этого послания. И мы уже говорили на протяжении многих проповедей, когда мы исследовали первую часть этого послания, говорили о том, что апостол разными путями демонстрирует, что спасение невозможно заработать, его невозможно заслужить, невозможно купить, невозможно выслужиться, невозможно как-то снискать благорасположение божества, чтобы оно произвело на нас вот это спасающее действие. Спасение можно только получить, верою соединившись с Иисусом Христом, и об этом апостол говорит подробно, ясно, с разных сторон иллюстрирует, доказывает, объясняет снова и снова в первой половине послания к Галатам. Во второй половине он касается не менее важной темы. Он говорит о том, что позволяет нам быть уверенными в том, что мы в действительности имеем спасающую веру. Что является практическим доказательством или свидетельством, внешним свидетельством того, что мы соединены с Иисусом Христом. И он подчеркивает, что соединение с Иисусом Христом, оно приводит к изменению жизни, к изменению образа мышления, к изменению наших чувств, реакций и поступков. И это очень важная составляющая. Посмотрите, о ней апостол начинает говорить еще в 6 стихе 5 главы. Посмотрите, «Ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Заметьте, он подчеркивает, что вот эти обрезания или необрезания – это форма исполнения закона. Он говорит, Моисеев закон не обладает духовной силой. Правила, обряды, предания, исполняя их или не исполнять, духовной силы у них нет. Они не могут принести новую жизнь в душу человека. Дальше говорит, этому противопоставляет. Вот с одной стороны он говорит, вот это не имеет силы. Закон или обрезание не имеет силы. А с другой стороны, а вот что имеет силу. Вера. И не просто вера, а вера действующая. И конкретно подчеркивает, вера, действующая любовью. Любовь является самым первым фактором, который говорит о реальности, о настоящести веры, которая наполняет сердце спасенного человека. Для того, чтобы помочь своим читателям понять эту истину глубже, апостол посвящает достаточно много места, вот начиная с 13 стиха и дальше на протяжении всей 5 главы и всей 6 главы он говорит об этом. Мы уже касались этих нескольких стихов, я их напомню. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Мы подробно об этом говорили в прошлой проповеди, мы рассматривали этот вопрос. Речь идет о конкретном факте. Он говорит, что мы освобождены в Иисусе Христе от требований закона, от рабства закона, мы призваны к свободе. Но здесь есть одна потенциальная ошибка, одна серьезная опасность, в которую может попасть человек. Когда мы объявляем о свободе, когда мы ощущаем, сознаем свободу, которую мы имеем в Иисусе Христе, мы можем ее неправильно понять и превратить ее, здесь написано, повод, не была поводом к угождению плоти. И мы подробно разбирали, что слово «повод», оно переводится или оно в оригинале означало «плацдарм для действия», базу, которую армия строит для того, чтобы вот с этой базы потом действовать, для того, чтобы достигать своих целей, военных целей. И вот здесь он говорит, для того, чтобы нам нужно быть очень внимательны, чтобы мы не использовали, мы не превратили свободу вот в эту базу, с которой начнет действовать плоть. И вот именно этот вопрос раскрывается подробнее в следующих стихах, и мы сегодня на нем остановимся. 16 стих по 18 мы сегодня будем исследовать. Апостол говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». То есть спасенные Иисусом Христом люди, которые пережили новое рождение, они имеют сложную природу. С момента нового рождения в их сердцах поселяется Божий Дух, но в то же самое время в них еще остается присутствие непреображенной ветхой природы. И вот эти две духовные реалии, они находятся в постоянном конфликте. Это постоянное противостояние одного другому. И апостол объясняет, каким образом, во-первых, он говорит о том, что это такое, и во-вторых, он объясняет самое главное, как побеждать, как духом побеждать плоть. Именно на этом мы сегодня остановимся. Я уверен, что это сверхважная тема, которая касается практической жизни каждого из нас. Это абсолютно точно. Наша жизнь, если вы верующий человек, ваша жизнь напрямую зависит от того, как вы понимаете, что говорит здесь апостол Павел, и как это практически действует в вашей жизни. Точно так же это касается и меня, и любого другого. Мы посмотрим с двух сторон на эту борьбу. Во-первых, посмотрим на суть противостояния духа и плоти. Я назвал это «противление духа и плоти». И потом посмотрим, каким образом дух может или должен побеждать плоть. Давайте еще раз посмотрим 17 стих, или с 16 начнем. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Очень интересные слова. Нужно подчеркнуть, что речь идет об одном и том же человеке. И здесь мы имеем дело не с раздвоением личности. Это нормальный человек, вполне психически здоровый. И вот этот нормальный человек имеет два разных источника. Два разных центра побуждения. Заметьте, дух желает и плоть желает. То есть есть два источника, которыми мы движим. Вот эти два разных источника, они обладают морально-нравственной значимостью. То есть то, что они производят, имеет какой-то вес в духовном мире. Имеет практическую значимость для нас, для ангелов, для Бога, для людей, которые окружают нас. Для того, чтобы разобраться с этим явлением, нам нужно сначала посмотреть на то, что такое плоть, о чем идет здесь речь. Слово «плоть» употребляется в Писании в нескольких смыслах. Один из них указывает на греховную природу, которая присуща каждому потомку Адама и Евы. В богословии эту природу принято называть первородный грех. Это понятие может показаться очень сложным, теологически таким заумным, замудренным, но в действительности оно очень понятно и доступно для каждого из нас. С момента грехопадения человек претерпел радикальные изменения по сравнению с тем, каким его создал Бог изначально. Когда Бог создал человека до грехопадения, люди были богоцентричными. Что это значит? Это значит, что их ценности и их цели были непосредственно связаны с Богом. Они жили, понимая, что не они главные в мире, а Бог главный. Они жили, радуясь той возможности, которую Господь им дал. Это возможность быть соучастником Его великого дела. Бог обладает колоссальным разумом, Он обладает могущественными творческими способностями. Бог творит прекраснейшие вещи, и Он создает человека по образу и подобию своему и делает человека сотрудником Божиим. И в этом и заключается смысл создания человеческой личности. Человек сознательно становится подмастерьем у Бога. Бог – владыка, Бог – господин, Бог – творец. Человек – как бы маленькая копия, маленькое отражение Бога, и он имеет привилегию в гармонии, гармонично с Богом производить то, что производит Бог, участвуя в Него, взаимодействуя с Ним, сотрудничая с Ним. Так было до грехопадения. После того, когда люди согрешили, произошли две ключевых перемены в человеческой личности. Для человека главной целью стало не сотрудничество с Богом, а утверждение самого себя, своей собственной значимости. Человек внутри себя приобрел такое чувство, такую внутреннюю тягу в том, что все должно быть по его. Вы наблюдали, как это видно еще в самых маленьких детях? Он еще разговаривать не умеет, но он уже ясно дает всем понять, что вот если не по его, то плохо будет. Вот это и есть первородный грех. Вот это и есть original sin по-английски. То есть это что-то, что существует не в обществе, когда человек живет и может научиться плохому от людей, окружающих его. Нет, это то, что существует внутри нас. Это то, что существует еще до того, как научились думать. Это внутреннее побуждение, это самость. Это вот то, что у человека есть. Две самых главных ценности у человека. Это самоутверждение, это чтобы было по-моему. И самоудовлетворение, это чтобы удовольствие приносило мне. Вот эти два фактора и представляют собой результат, эффект первородного греха. Если упростить все, вот это и есть наша плоть, о которой говорит здесь апостол Павел. Писание много говорит об этом. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 2 глава, он описывает этот же процесс немножко более подробно в деталях с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне». Посмотрите, первое качество грешного человека в сынах противления. Первое качество – это противление Богу, это вот и есть самоутверждение. И второе, он говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Послание к Титу, 3 глава, 3 стих, еще одно описание этого же состояния. «Ибо и мы были некогда несмысленны без Бога, непокорны Ему». Вот это вот главное качество грешного человека, греховной природы, заблудшие, и дальше были рабы похоти и различных удовольствий. То есть вот это наша самость, чтобы было по-моему, и стремление к удовольствию, чтобы было так, что мне приносит удовольствие. Вот эта грешная натура, которая есть в каждом человеке. которая независимо от того, сколько человек практически нагрешил, она присутствует даже, как я уже сказал, в самом маленьком, несознательном человеке, который еще не научился формулировать свои мысли. Это и есть первородный грех. Апостол Иоанн описывает это тремя составляющими. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Заметьте, похоть плоти – это физическое желание, похоть очей – это интеллектуальные и эмоциональные желания, которые, опять-таки, базируются в нашей плоти. Похоть плоти – физические удовольствия, которые мы получаем. Похоть очей – это эстетические удовольствия, которые мы получаем. Вот это то, чем движим мир. Это то, чем движима плоть любого человека. И гордость житейская – это различные формы самоутверждения, чтобы было по-моему, чтобы было так, как я хочу, чтобы с моим мнением считали, чтобы я имел значимость, чтобы меня уважали, чтобы ко мне относились на вы и шепотом и так далее. То есть речь идет об конкретной форме самоутверждения. Так живут все люди. Вот почему в мире никогда не будет гармонии. Вот почему в мире никогда не будет времени, когда не будет войн. По простой причине, потому что человеческая греховность, внутренняя греховность, она делает невозможной гармоничную жизнь. Вот почему в мире так много разных форм, где люди пытаются как-то примирить друг друга, разные психологические службы, разные институты типа полиции, всяких разных форм, как следят за порядком. Все это нужно, потому что люди сами по себе не могут жить мирно. Потому что внутри каждый человек движим самоутверждением и самоудовлетворением. Мы учимся лавировать как-то, мы учимся не слишком сильно достигать этого, потому что иначе ты ничего не достигнешь вообще. То есть, но все равно все люди движимы именно вот этими двумя главными постулатами. Момент рождения свыше в душе уверовавшего человека происходит революция. Роль первородного греха радикально изменяется. Верующий человек уже не является рабом первородного греха. Люди, которые без Бога, они не могут не грешить. Почему не могут не грешить? Потому что они всегда движимы или самоудовлетворением, или самоутверждением. Но когда человек рождается свыше, когда Господь поселяется в сердце человека, вот тогда происходит, приходит освобождающая сила неба в душу человека. И человек теперь может побеждать грех. Но первородный грех продолжает присутствовать в нем. Несколько текстов, которые помогают нам это понять. Послание Иакова, 1 глава, с 13 стиха, написано следующее. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Дальше смотрите. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Здесь речь идет о верующих людях. Здесь сказано в контексте обращения к верующим людям. Каждый искушается и обольщается собственной похотью. То есть внутри нас остались вот эти инструменты. Ну, для этого даже не нужны теологические доказательства. Если вы верующий человек, и вы посмотрите на себя, честно посмотрите на себя, вы увидите, что часто вы попадаете в волну действий вот этих двух источников, которые для вас самих неприятны. Они вам самим, вы что-то сказали сгоряча, исходя из своей гордыни, а потом вас совесть за это судит, потом неудобно после того, когда это произошло. Вот это присутствие первородного греха. Заметьте, здесь написано, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Есть силы, которые действуют на нас из окружающего нас мира. Есть силы, которые действуют из духовного мира. Это реально, духи зла. Но все они, и мир вокруг нас, и дьявол, который в духовном мире агрессивен, все они используют для борьбы с нами нашу плоть, первородный грех. присутствующий в нас. Вот почему это так важно. Вот почему апостол пишет, посмотрите еще раз, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Для того, чтобы подробнее понять эту борьбу, нужно ответить на второй вопрос еще. Мы ответили на вопрос, что такое плоть, это первородный грех в нас. Второе, что значит рождение свыше или рождение от Духа? Что это такое? Что происходит в сердце верующего человека, когда он соединяется с Иисусом Христом? Это еще одна очень важная тема, практически значимая для каждого из нас. Помните, Иисус Христос в известной беседе с Никодимом прямо и категорично объяснял ему. Это Никодим был иудейский начальник или один из религиозных начальников иудейских. И он прямо и конкретно говорит ему, что спасение возможно только при рождении свыше. Иисус отвечал, это Иоанна 3 глава 5 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Очень важная вещь, то есть если в человеке не произойдет радикальная духовная перемена, если Дух Божий не возродит нового человека внутри него, человек не спасен. Он, каким бы он религиозным ни был, сколько бы он ни говорил о своем христианстве, сколько бы он ни сделал в смысле достижений каких-то религиозных, он не будет спасенным. Он не увидит Царства Небесного, так Иисус говорит, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Как мы говорили выше, грешные потомки Адама сами по себе не хотят жить в послушании с Богом. Гармония с Его волей неестественна для них. Они движимы достижением своих собственных целей, удовлетворением своих собственных интересов. Поэтому спасение души представляется в Писании радикальным вторжением неба в жизнь конкретного человека. Вот как описывается этот процесс в этом же послании Иакова, немножечко ниже, 1 глава 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Очень важная, важная истина. То есть Он рождает нас, то есть внутри человека происходит реальное рождение, новый человек появляется. Этот новый человек появляется в результате действия Божьего Слова. И в результате этого, смотрите, мы становимся начатком Его создания, то есть это сам Бог производит внутри нас, Он приносит свою новую природу. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, говорится об этом. «В нем и вы, в Иисусе Христе, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, дальше сказано, запечатлены обетованным Святым Духом». И вот здесь в этом тексте соединяется Слово Божие или действие Слова и действие Божьего Духа. То есть рождение свыше происходит через восприятие истины при действии Святого Духа в душе конкретного человека. Когда это происходит, тогда внутри человека появляется новая природа, и эта природа радикально отличается от пораженной грехом плоти. Ее отличие от плоти заключается в том, что она любит Бога. Плоть любит себя, а новая природа любит Бога. Второе, она хочет угождать Богу. Плоть хочет угождать себе, а новая природа ищет того, чтобы жить в гармонии с Господом. Она ищет понимание Божьего Слова, она ищет того, чтобы жить так, как Господь хочет, потому что в этом ее радость. Это не бремя для нее, это не какая-то тяжкая повинность заповеди соблюдать, а для новой природы это радость, это смысл жизни. В этом вообще она обретает спасение, она обретает понимание всего того смысла своего существования. В первом послании Иоанна, в 3 главе, очень ярко это представлено, в 9 стихе апостол объясняет. Он говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Я здесь поставил в скобочках более уточненную версию перевода «не пребывает во грехе». Я поставил здесь на английском языке внизу еще, чтобы мы могли увидеть смысл этого. «No one born of God makes a practice of sinning». То есть никто, кто рожден свыше, никогда не может жить во грехе. Да, верующие люди согрешают. Нет человека, который бы не грешил. У каждого из нас эта плоть, она как пружина. Вот она пружина постоянно давит, постоянно пытается добиться своего, у каждого из нас. И то здесь, то там она прорывает, эта пружина. Но верующего человека это не устраивает. Верующий человек никогда с этим не примирится. Для него это неестественно. Вот почему Иоанн пишет, всякий, рожденный от Бога, не пребывает во грехе. Почему? Потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, вот эта новая природа пребывает в нас, и он не может грешить, или он не может, he cannot keep on sinning. Он не может продолжать грешить. Почему? Потому что рожден от Бога. Это одно из самых ярких описаний настоящей природы рожденного свыше человека. И вот это нам нужно понимать. Вот кто мы после рождения свыше, вот кто мы. И вот почему апостол, понимая это, он представляет, что новая природа, которую приносит в нашу жизнь Святой Дух, она любит Бога, она хочет жить в гармонии с Богом, в этом ее радость. В этом она ищет удовлетворение, в этом она видит цель и смысл своей жизни и цель и смысл существования всей Вселенной в целом. Вот почему находиться в грехе неестественно для нее. Во 2 главе 1 Иоанна 29 стихом мы читаем, «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду или праведность, рожден от него». То есть рождение свыше влечет нас к тому, чтобы жить в гармонии с Господом. Вот почему рождение свыше, оно связывает нас неразрывно со Христом. Потому что только Христос жил в гармонии с Господом на 100%. Только в Нем мы можем жить гармоничной с Богом жизнью. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих говорит еще об одном аспекте рождения свыше. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Дальше говорит, всякий любящий родившего любит и рожденного от него. То есть человек, который рожден от Бога, он любит Бога, который его родил. И он, конечно же, любит братьев и сестер, которые рождены точно так же, как и он. Это божественная любовь. Не такая любовь, какой могут любить все. Не любовь, которая больше можно ее выразить словом «мне нравится что-то». Вот мы... Нам может кто-то нравиться. И вот это в английском есть, знаете, понятие like и love. Вот like – это нравится. Мне кто-то может нравиться, и поэтому я с добрым расположением к этому человеку. А потом на каком-то этапе он или она мне не нравится. А вот любовь – это больше, чем нравится и не нравится. Любовь рождается в сердце любящего. И, конечно, у нас ее нет. У нас ее нет. Она может прийти только с Богом, с Его природой. Когда Его природа пришла в наше сердце, в нашу жизнь, вот тогда Божьей любовью мы, по мере того, как мы подчиняемся, мы способны любить тех, кто нам не нравится, кто неудобный, кто в какой-то степени действует не так, как правильно, наверное, не то, что дальше удобно нам или неудобно, а даже не так, как правильно. Вот почему дух и плоть находятся в постоянном противостоянии друг другу. Они представляют собой два совершенно разных мира, живущие внутри верующего человека. Вот что значит слова: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть мы обнаруживаем себя иногда, что то, что мы делаем, не хотел бы я этого делать. Это внутренняя напряженная борьба. Апостол Павел подробно описывает эту борьбу по отношению к самого себя или в самом себе, послании к римлянам, 7 глава, помните, 22 стих, он пишет: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Вот это, кстати, отличие верующего человека. Настоящий верующий человек, он любит Господа, он любит Божью истину, он любит саму суть, Божью природу, он любит, конечно же, Божьи заповеди. «Нахожу по внутреннему человеку удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» То есть это реальная борьба, в которой находится каждый верующий человек. Немного ниже, в 8 главе Павел пишет: «Ибо знаем, что вся тварь или все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только творение, но и мы сами, имея начаток Духа». Помните начаток, о котором говорил когда-то Иаков? «Начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Это когда первая часть того, что нам нужно знать, связанная с этой очень важной темой. Первое, верующие люди находятся в состоянии постоянного противостояния между ветхой плотью, тяготеющей ко греху, и новым, рожденным от Бога Духом, который стремится к Богу. Но это не главная истина, которую говорит здесь апостол. Это только вступление к самому главному факту, который раскрывается в этих стихах. Он говорит здесь не только о противостоянии духа и плоти, он говорит о победе духа над плотью. Это самое важное, что здесь есть. Давайте мы посмотрим на эту вторую часть. В этом сущность его призыва. Посмотрите 18 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Это очень важный факт. Мы можем фокусироваться на борьбе со своими похотями. Мы можем фокусироваться на борьбе со своим «я». Вместо этого апостол говорит: нет, сфокусируйся на другом. Сфокусируйся на подчинении своего сердца, на расширении своего сердца в действии Божьего Духа. Поступайте по Духу, вот тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть апостол признает, это реальная проблема, и люди, которые допускают ошибку или они недостаточно внимательны, они могут попасть в ситуацию, когда их жизнь будет разрушаться их же собственными плотскими действиями. Верующие люди. Это те люди, о которых сказано, помните, 1 Коринфянам 3 глава, кажется, 17 стих, там написано о том, что «впрочем, сам спасется, но дело сгорит». Есть много таких христиан, которые христиане, они верующие люди, они спасутся, но в их жизни, вокруг их все горит. Все, что они делают, ведет к разрухе. Разрушают сами себя, разрушают людей вокруг них, разрушают церковь, разрушают общество вокруг. Это очень важная составляющая. Дело в том, что дьявол делает все для того, чтобы каким-то образом причинить церкви, причинить каждому спасенному максимальный урон. Помните, написано, чтобы прельстить, если возможно, и избранных? Невозможно. Но он делает все для того, чтобы как можно сильнее нанести урон. Итак, апостол говорит: я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, если же, ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Мы кратко посмотрим на эти два явления, которые представлены здесь. Первое – поступать по духу, и второе – водиться духом. Что это такое? Как это практически осуществляемо в нашей жизни? Итак, первое слово – поступайте. Поступайте по духу. А я говорю, поступайте по духу. Вот русское слово «поступайте», оно, если прийти к его корню, оно очень хорошо выражает главную идею. Греческое слово «перипатейте», оно переводится как «ходите», но не «ходить вообще», а вот дело «ходить», дело конкретные шаги. «Поступайте», то есть делай шаг за шагом, делай шаг за шагом, продвигайся куда-то. Вот эта идея здесь отражена в этом слове. Здесь это слово, оно раскрывает перед нами или в нем заложена идея последовательного движения или постоянно продолжающегося процесса, который включает в себя конкретные шаги, поступки и действия. Библия в другом месте называет этот процесс освящением. У нас есть оправдание, которое человек обретает в момент уверования. Есть освящение. Оправдание – мгновенный процесс. Оправдание – процесс, который происходит посредством того, что Дух Святой берет Божье Слово, прилагает его к человеческой душе, и в результате появляется новый человек внутри. Освящение – это процесс, который требует сознательного, последовательного действия. Шаг за шагом человеческая душа, вот этот новый, Богом помещенный туда человек, он берет все больше и больше контроля над жизнью, над практикой жизни. Это то, о чем говорит здесь апостол. 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 стих написано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И дальше: «Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас мог соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении». Вот это процесс освящения, когда человек, наполняясь Божьим Духом, он берет все больше и больше своей жизни под контроль Божьего Духа. Этот процесс имеет несколько конкретных практических шагов или ступеней, в котором он выражается. Я хотел бы их отметить, чтобы мы могли их записать, чтобы мы могли практически понять, как это работает в нашей жизни, чтобы это не осталось для нас просто благим пожеланием, что это неплохо, чтобы это смогло принести в вашу жизнь благодать освящения, в вашу жизнь благодать победы Духа над плотью, в вашу жизнь торжество того, что Евангелие делает, действуя в каждом из нас. Все начинается с подчинения Христу наших мыслей. Процесс, когда речь идет «поступайте по Духу», здесь это не просто так вот, ты просто вдохновись, руки подними и шаг в неизвестность. Нет, речь идет о практике, речь идет о конкретных вещах, которые происходят в духовном мире, в нашей душе, в вашем разуме, в вашем сознании, в моем сознании, в каждый, at any given moment, в каждый конкретный момент нашей жизни. Все начинается с того, как мы думаем. Когда апостол представляет очень детально объяснение Евангелия в послании к римлянам, вот сразу после этого, 11 главу, 11 глав этому посвящены, он заканчивает 11 главу, сразу после этого в 12 главе он говорит очень важные слова. Помните, он говорит там: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». И вот дальше он говорит, как это делается, второй стих, посмотрите: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это сверхважный процесс, друзья мои. Центр личности в мышлении, центр деятельности любого человека в том, как он мыслит. Очень часто люди не могут даже сформулировать свои мысли, но они, тем не менее, мыслят. У разных людей разные способности формулировать мысли, но тем не менее, все, каждый человек, этим и отличается Homo sapiens, человек разумный. Каждый человек думает. И вот то, как мы думаем, играет определяющую роль в нашей жизни, в том, как мы живем. Теперь смотрите, когда речь идет о том, что человек возрожден от Бога, новая Божья природа в нем, эта новая природа, она стала результатом действия Божьего Слова. Здесь он говорит: не сообразуйтесь с веком этим, то есть окружающий нас мир оказывает колоссальнейшее давление на наш образ мышления. В действительности ведется многоуровневая, эшелонированная, агрессивная атака на наш ум. Вот все современные средства массовой информации, современные разные социальные сети, разные гаджеты, которых у нас очень много. Все то, что звенит, пищит, дребезжит, кричит, все это все просто screaming, просто оно требует нашего внимания. И вот здесь происходит самая главная борьба в том, что наш ум подвержен массированной атаке мира окружающего нас. Конечно, за всем этим стоит дьявол. Когда мы говорим, что массированная атака мира, совсем не обязательно, что вы будете смотреть какое-то насилие или какие-то откровенные сцены сексуального характера. Совсем не обязательно. Дьявол борется за одно. Ему самое важное, чтобы ваш ум, ваш процессор, вот вы не можете одновременно думать о двух вещах. Попробуйте. Некоторые говорят, что они, как это, мультитаскинг, да? Как Юлий Цезарь, там он одной рукой одно делает, другой другое, а думает о третьем чем-то, а ногами еще педали управляет. Да, вы, может быть, можете делать одной рукой одно, другой другое, если у вас моторика развита хорошо. Может быть, сможете. Но вы не можете думать одновременно о двух вещах. Не можете. Это невозможно. Наш процессор однолинейный. У него нет параллельных много разных функций сознательных. И вот за эту точку ведется борьба. Вот за эту точку, чтобы заполнить ее чем угодно, лишь бы не познанием воли Божьей. И вот здесь и начинается точка отсчета победы духа над плотью. Вы никогда не сможете побеждать вашу плоть, если в вашем уме нет воли Божьей. Невозможно. Просто невозможно. Это то, чем сегодня поражен христианский мир. Люди ходят в церковь, люди могут иметь свои opinions, мнения по поводу одной доктрины, другой доктрины. Они могут активнейшим образом участвовать в какой-то деятельности. Самое главное, что в разуме нет места для последовательного познания воли Божьей. Причем эта фраза, познавая, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, она включает в себя два аспекта. Воля Божия включает в себя интеллектуальную составляющую, то есть нам нужно знать факты, что Бог хочет. И она включает в себя мотивирующую ситуацию. Нам нужно понимать, что это не просто для информации, а это то, что должно действовать, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. И вот почему наполнение своего разума словом и размышление о нем не просто неплохо бы иметь. Это жизненно важно. Вот почему мы снова и снова говорим: читайте Библию, читайте Библию. Начинайте день со Священного Писания. Наполняйте свое сознание истиной. Друзья, это не просто так, быть хорошим религиозным человеком. Нет, в этой точке вы или победите, или проиграете. В этой точке происходит ключевая духовная битва. Когда вы утром встаете, и когда ваша рука тянется к телефону, и когда или же у вас куча детей, вы сразу же погружаетесь в том, что в их всякие заботы, которые есть. Или у вас какое-то беспокойство о том, что будет сегодня, и вы сразу же анализируете усиленно, как сегодня правильно поступить. Во всех этих случаях происходит одно и то же. Наш разум, наш процессор не имеет возможности погрузиться в познание воли Божьей. Он не просвещен Божьим Словом. И поэтому, естественно, друзья, мы будем делать то, что хочет плоть. Мы не сможем побеждать. У нас просто нет силы для того, чтобы побеждать. Я встречал много людей, очень-очень много людей, продолжаю встречать, когда люди пожинают плечами и говорят: ну не могу. Вот не могу. Доброго, которого хочу, не делаю. А вот это вот плохой. Признает человек плохой? Делаю. Так вот, самое... Точка отсчета, самая начальная точка начинается вот здесь. Вот почему, когда за Христом последовали иудеи. 8 глава Иоанна, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть недостаточно было то, что эти иудеи, они стали под флаги христианства, и они пошли за Христом. Недостаточно. Христа это не устраивает. И он ясно понимает, он им говорит, если только в слове пребудете, вот тогда вы истинно ученики. Об этом же Бог говорит в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть успех нашей жизни зависит неразрывно, зависит от того, насколько наше мышление будет пропитано истинное Писание. Именно здесь мы поступаем по духу или по плоти. Это точка отсчета духовной или плотской жизни. Именно по этой причине, как я уже сказал, за наш разум сегодня ведется такая ожесточенная борьба. Этим дьявол пытается ослабить действие духа в наших сердцах. Причем мы оправдывать себя можем чего угодно. Я устал, полистаю ленту в социальной сети. Я просто устал. Я просто не могу читать. В таком состоянии я читать не могу. И я вот раньше листали эти каналы на телевизоре, вот, переключали. Сейчас листают просто так. Вы знаете, у нашего разума, у него есть такая особенность. Ему нужен постоянный возбудитель. И вот эти ленты новостные или ленты в социальных сетях, они построены так, что они просто приковывают внимание. А там еще что-то будет, а там еще что-то будет, а там еще кто-то написал, а что они сделали, а что эти, а где эти были, а как эти выглядят и так далее. Все это значит ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. Вы жили 100 лет или сколько вы прожили без того, чтобы знать, кто там что одевает в Индонезии или где-то в разных странах. И вы вполне проживете без этого. Все это построено специально за тем, чтобы ум держать на привязи, чтобы не дать ему возможности сфокусироваться на том, что нужно. Кстати, люди говорят, ну не могу же я все время Библию читать. Кстати, даже модно в собрание не ходить. Ну я ж не такой религиозный, как вот просто воскресенье, среда, я должен обязательно. Я свободный в Иисусе Христе, поэтому я поступаю так, как я хочу. Конечно, свободный. 100% все свободны. Вопрос только нужно задать, если свобода духа, она будет использовать любую возможность, чтобы наполнять сознание Словом Божиим. Самое разное. Слушайте Библию, когда вы едете. Едете куда-то. Сегодня в этих же гаджетах, которые вы используете, есть множество хороших текстов, начитанная Библия. Слушайте ее. Слушайте проповеди. Читайте книги, уделяйте время, начинайте день с того, чтобы сознательно погрузить свой внутренний мир под действие Божьего Слова. Итак, это первое. Второе, когда мы говорим о победе Духа, поступать по Духу, подчинение Духу нашего мышления, второе – подчинение Духу наших чувств. Мы об этом будем говорить подробнее в следующий раз, если Господь позволит. Поэтому я сегодня упомяну об этом только очень коротко. Вот посмотрите. Когда мы читаем о плоде Духа, который представлен в 22 и 23 стихах, вот этот плод Духа конкретно касается наших чувств или нашего отношения к реальности. Our attitudes – очень хорошее английское слово. Это что-то больше, чем только знание. Это что-то, что слово, которое мы воспринимаем, производит внутри нашего мира, в нашем человеке, в нашей личности. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это то, что производит в нашей душе Дух Святой, поселившийся в нас. Он производит это всегда. Он обязательно работает именно над этим. Он делает, он стремится сделать наше сердце любящим. Он стремится принести в наше сердце любовь и радость. Кстати, заметьте, независящую от обстоятельств. И глубокий мир сердечный. долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы подробнее поговорим об этом в следующий раз, если Господь позволит. Апостол прямо говорил об этом, повелевая подчинять свои чувства чувствованиям Христа в послании к филиппийцам. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава 4 стих. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас, заметьте, должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». Некоторые верующие, они говорят, что Евангелие исключает слово «должен». Не совсем так. Священное Писание очень часто употребляет это слово для того, чтобы показать практический процесс нашего подчинения себя, своего внутреннего мира Иисусу Христу. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Именно на этом этапе освящения мы обретаем настоящую радость. Радость, которая приходит от Христа, а не от обстоятельств. От даятеля, а не от его даров. Иоанна 15 глава, Иисус Христос говорил, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет». И радость ваша будет совершенная. Наша жизнь – это постоянная погоня за радостью. Погоня, точнее, за тем, что обещает нам радость. Христос открывает единственный путь к настоящей радости. Третье – это подчинение Христу наших желаний. Это следующая ступень процесса освящения. Первое – подчинение Христу нашего мышления. Второе – подчинение Христу наших чувств. И дальше – подчинение Христу наших желаний. Посмотрите еще раз. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они друг другу противятся. То есть желания рождаются от подсознательного взаимодействия образа мышления и чувств. Мы уже говорили, что мышление, образ мышления рождает, создает почву для чувств. И потом они вместе производят желание, это то, что мы хотим. И речь идет о том, что плоть желает своего, но наша задача – расширять действие Духа в такой степени в нашей жизни, чтобы наши желания прежде всего доминировали, те желания, которые рождаются Духом. Нам кажется, что эти желания приходят сами по себе, но они всегда результат того, что сформировалось в нашем мышлении. Плотские желания наиболее естественны для человека, для каждого человека. Это желание в какой-то форме поднять свое «я», получить удовольствие. Но по мере того, как мы возрастаем в духе, в нашей жизни формируются новые желания, ведущие к невременному наслаждению, а к настоящей радости, к радости полноценной, которая приходит, когда мы соединяемся со Христом. Об этом же говорит первый псалом. Посмотрите, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает». Успеет. То есть, когда мы подчиняемся побуждениям Святого Духа, живущего внутри нас, Божье Слово, Его истина пропитывает собой нашу волю, становясь приятными для нас. И жизнь послушания Христу тогда становится желанной, радостной. Это то, что мы делаем, потому что мы хотим этого. И как результат наша жизнь приобретает успех. Вот почему Писание в разных местах говорит о нашем серьезном отношении к действию Духа Святого в нашем сердце. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, помните, написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте». Это о нас, это о верующих людях. Дух Святой действует в нашем сердце. Мы можем или же подчиняться Ему, или же мы можем угашать. 1 Коринфянам 6 глава. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Послание к Ефесянам 4 глава. Об этом же, объясняя процесс освящения, апостол пишет: подчеркиваю, что непослушание Святого Духу, Святому Духу оскорбляет Святой Дух. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Итак, это первая часть – поступайте по Духу. Это то, что нужно для того, чтобы Дух побеждал плоть. Нам нужно поступать по Духу, а это значит, нам нужно подчинять Христу свои мысли прежде всего, подчинять Христу свои чувства и подчинять Христу свои желания, тогда поступки будут правильны. И второе – будьте водимы Духом. Апостол заканчивает этим, вот эту часть в 18 стихе. «Если же Духом водитесь, тогда вы не под законом». Мы говорили о том, что Иисус Христос, прожив на земле полноценную и праведную жизнь, Он исполнил закон за нас. Это абсолютно верно. В Иисусе Христе мы стали праведными, и Небесный Отец видит нас сквозь призму праведности Сына. Такова наша позиция в Иисусе Христе. Но в нашей практической жизни мы будем или радостны и успешны, и плодотворны, или же мы будем в постоянных поражениях, в постоянном унынии, в постоянной неспособности наслаждаться своей христианской жизнью. И это зависит от того, водимы ли мы духом или плотью. Несколькими стихами ниже апостол ясно предупреждает, 6 глава Галатам, 8 стих, посмотрите, он говорит: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть людям часто кажется, что, угождая своей плоти, они пользуются своей свободой. В действительности это обман, друзья мои. Это самый большой обман, которым дьявол обманывает христиан. Свобода во Христе – это свобода духа, которая находит наслаждение в угождении Христу, в понимании Его, в том, чтобы быть движимым Его волей, Его целями, Его мышлением, Его чувствами. Только это и может быть истинной, настоящей свободы. Все остальное – пустой обман. Апостол Петр когда-то предупреждал об этом. Посмотрите 2 Петра, 2 глава с 18 стиха. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют, речь идет об определенных религиозных лидерах, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». То есть люди едва-едва уверовали, едва-едва последовали за Иисусом Христом. И здесь он такое учение о свободе, которое уловляет плотские похоти. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Очень серьезный факт. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Очень серьезная вещь. Вот почему важны слова апостола Павла. Я говорю: поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Мы подробнее поговорим об этом в следующие две проповеди, если Господь позволит. А сейчас я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов перед тем, как мы помолимся. Вывод номер один. Если вы верующий человек, в вас живет Святой Дух. Это то, о чем говорит Писание. Речь не идет о том, что вы чувствуете что-то сверхъестественное в себе. Нет, это Божий факт. Бог об этом говорит. Если вы верующий человек, в вас живет Святой Дух. Если вы приняли Иисуса Христа верой. Второе. Ваша плоть всегда желает противного духа. У каждого из нас. Те, кто делает самый первый шаг за Иисусом Христом, и те, кто вот здесь у нас сидят, 90-летние люди, которые со Христом уже по 70 лет и больше. У всех у нас одна и та же проблема. Наша плоть желает противного духу. Освящение начинается с подчинения своего мышления Слову Божьему. Вот почему важно наполнять свое сознание Божьим Словом. Это происходит через чтение, слушание, размышление и беседы о Слове. Еще один важный вопрос, чтобы говорить друг с другом о Слове. Не о политике, не о войнах, не о последних сводках. О Слове Божьем. Или говоря о чем угодно, говорить с точки зрения того, что говорит Господь, что говорит Писание. По мере подчинения мышления Слову мы приобретаем способность подчинять наши чувства Христу. Наша жизнь наполняется Христовым миром и Его радостью. Преображенные Христом мышление и чувства будут производить в нашем сердце Божьи желания и действия. И вот это и есть победа Духа над плотью.